Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В этом часе партия «Единая Россия» назвала кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга. На выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия в первом туре победил Александр Анквап. В Москве арестован подозреваемый в убийстве Юрия Буданова. А также репортажи на другие темы, рубрика «Кавказ сегодня» и о важной памятной дате. Сегодня исполняется 20 лет подписанию указа о создании Московского бюро «Радио Свобода». Главная новость последнего часа. Партия «Единая Россия» предложит президенту Дмитрию Медведеву три кандидатуры на пост губернатора Санкт-Петербурга. Об этом заявил сегодня председатель Высшего совета партии Борис Грызлов. Вместо Валентина Матвиенко, который, избравшись депутатом одного из районных собраний, вскоре уйдет на должность спикера Совета Федерации, петербургским градоначальником могут стать вице-губернатор Михаил Осиевский, председатель городского парламента Вадим Тюльпанов и исполняющий обязанности губернатора Георгий Полтавченко. По мнению большинства экспертов, именно Полтавченко, занимающий сейчас должность полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе, и будет внесен Медведевым в законодательное собрание Петербурга для утверждения губернатором. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится до 31 августа. Тем временем оппозиция в Петербурге возмущена уже самим фактом того, что утверждение нового губернатора будет осуществляться старым составом городского парламента, несмотря на то, что до выборов нового осталось чуть больше 2 месяцев. Из Санкт-Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Еще 24 августа спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Тюльпанов объявил о том, что утверждение нового губернатора в законодательном собрании и его инаугурация пройдут 31 августа. Этому заявлению предшествовали переговоры представителей Петербургской «Единой России» с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым, который приехал в Петербург специально для этой цели. Это известие вызвало резко негативную реакцию местной оппозиции. Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева заявила, что депутаты СР в городском парламенте будут голосовать против утверждения Георгия Полтавченко на посту губернатора, если данный вопрос будет вынесен на обсуждение до парламентских выборов. По словам Оксаны Дмитриевой, исполнять обязанности губернатора Георгий Полтавченко должен до 4 декабря, чтобы впоследствии партия, которая одержит победу на выборах, смогла предложить свои кандидатуры на пост губернатора президенту Российской Федерации. Можно добавить, что партия «Справедливая Россия» только что провела в Петербурге независимый общественный референдум. Он проходил с 15 по 20 августа в виде пикетов, телефонных СМС-опросов, а также голосования в интернете. Абсолютным лидером по результатам этого референдума среди независимых от партии и власти кандидатов на пост губернатора стала Оксана Дмитриева. На втором месте оказался Дмитрий Казак. Лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник также категорически против того, чтобы губернатор Петербурга был назначен 31 августа, а не по итогам выборов в городской парламент. И дело не в личности Георгия Полтавченко.
Ну, конечно, сама ситуация, когда за пару месяцев до выборов городского парламента назначается губернатор уходящим парламентом, ситуация, конечно, возмутительная, потому что у людей отнимают право через возможность голосования за те или иные политические партии повлиять на формирование исполнительной власти. Это безотносительно персоны, там, Полтавченко или какой-то другой. Просто сама процедура, она неуважительная по отношению к петербуржцам. И что делать людям в этой ситуации? Ну, идти на выборы и не голосовать за партию «Единая Россия», выбирать другие партии с тем, чтобы они могли, оказавшись в достаточном количестве в законодательном собрании, оказывать влияние на работу, в том числе исполнительной власти. Другого пути я не вижу, хотя, конечно, было бы правильно, если бы губернатор появлялся не до выборов, а по итогам этих самых выборов, то есть на основании его изъявления граждан. Еще раз говорю, здесь вопрос не в персонах. У каждой партии может быть свой кандидат, в том числе, естественно, у «Единой России». Но правильно было бы это делать на основе волеизъявления граждан.
Не намерены голосовать за кандидатуру Георгия Полтавченко и члены фракции КПРФ в законодательном собрании Петербурга. Об этом объявил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он также отметил, что такая позиция петербургских депутатов-коммунистов никак не связана с деловыми или профессиональными качествами Георгия Полтавченко. Просто КПРФ не поддерживает кандидатуры губернаторов и мэров городов, внесенные партией «Единая Россия» из-за категорического несогласия с курсом, проводимым этой партией. Вряд ли этот бойкот сможет помешать утверждению в должности губернатора депутатами-единороссами в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Партия «Яблоко» в собрании не представлена. Фракция КПРФ насчитывает 9 человек. Фракция «Справедливая Россия» официально 13, но практически в ней осталось после отставки Сергея Миронова половина. А фракция «Единая Россия» насчитывает 23 депутата. А это значит, что кандидатура нового губернатора, а им, как уверены почти все, станет Георгий Полтавченко, будет утверждена беспрепятственно. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия подвела итоги состоявшихся накануне досрочных выборов президента. Победу на них в первом туре одержал действующий вице-президент Александр Анквап. Напомню, внеочередные выборы были назначены после смерти прежнего главы Абхазии Сергея Багапша. Из Сухуми передает специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
К тому времени, когда председатель Абхазского центра избиркома Басал Табагуа объявил результаты выборов, они уже перестали быть тайными. Вице-президент Александр Анквап набрал около 54%, его основной соперник Сергей Шамбу чуть более 21%. Подтвердилась даже мини-интрига, связанная с финишем рывком третьего кандидата Рауля Хаджимбы, который набрал 19% и в самом деле едва не вышел на второе место. Впрочем, это уже не имеет принципиального значения, поскольку уже не будет второго тура. Александр Анклаб почти официально, данные цифры с формальной точки зрения еще предварительные, избавился от приставки лица. Мы не занимаемся бесперспективными проектами. Радостно улыбаясь, ответил на вопрос «Радио Свобода», ожидал ли он, что победа будет столь убедительной. Но еще вечером после окончания выборов был еще один вопрос. Как примет поражение Сергей Шамба? За несколько дней до выборов он объявлял любой результат, кроме своей победы, доказательством фальсификации. И на вопрос о том, что он будет делать в таком случае, отвечал, что в суд не пойдет, а скорее вяжется в драку. В субботу утром Сергей Шамба и его сторонники не могли скрыть огорчение. Однако на вопрос «Радио Свободу» принял ли он результат выборов, Шамба, грустно улыбнувшись, сказал, он только что поздравил Александра Анклаба с победой. Относительно своего будущего, Сергей Шамба сказал, что вероятность перезактивного политика превратится в политического болельщика. Впрочем, это, возможно, лишь реакция на поражение и симптом усталости. По крайней мере, на своей пресс-конференции Александр Анклаб сходу не отверг идею возможного сотрудничества с своими вчерашними соперниками и дал понять, что намерен приступить к серьезной политической реформе. По крайней мере, в необходимости поста премьера и вице-президента он уже усомнился. Вадим Дубнов, Радио «Свобода», Сухуми.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Время напомнить главные новости на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На внеочередных выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия победил вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап. Партия «Единая Россия» назвала трех кандидатов на пост губернатора Петербурга. На выбор президента будут предложены Михаил Осиевский, Георгий Полтавченко и Вадим Тюльпанов. В Волгограде покончил с собой военнослужащий срочной службы из-за неуставных отношений в воинской части. В Кишиневе состоялся военный парад по случаю 20-летия независимости Молдавии. На восточном побережье США десятки тысяч людей покидают свои дома в связи с приближением мощного урагана Айрин. Закрыты аэропорты. Ливийские повстанцы вчера вечером установили контроль над основным пограничным переходом на границе с Тунисом. Число погибших при взрыве в нигерийской столице Абудже возросло до 25, десятки людей ранены. В пробах почвы и воды, взятых недалеко от предполагаемого места падения космического корабля «Прогресс», токсичных веществ нет, сообщил сегодня Роспотребнадзор. Следующая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут. Говорит Радио «Свобода». Сегодня в 17 часов по московскому времени слушайте в прямом эфире программу «С христианской точки зрения». Ее гостем в этот раз будет петербургский священник и психотерапевт Игорь Поляков. Что общего и что разного у служения священника и работы врача-психотерапевта? Ведущий программы Яков Кротов. А сейчас в эфире информационная программа «Время свободы», и мы возвращаемся к российским новостям. В Москве арестован подозреваемый в убийстве полковника Юрия Буданова в июне этого года. По словам пресс-службы суда, Пресненского суда, который выдал санкцию на арест, в совершении преступления подозревают уроженца Чечни Магомеда Сулейманова, который якобы действовал в группе и по заказу неустановленного лица. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Пресненский суд Москвы, арестовавший Магомеда Сулейманова, уже предъявил ему обвинение. В материалах дела говорится, что подозреваемый следил за полковником Будановым, а затем убил его несколькими выстрелами. После этого он скрылся на автомобиле, который позже сжег. Арестованный действовал в группе по заказу неустановленного лица. По словам пресс-секретаря Пресненского суда Ольги Сутяповой, Сулейманов вместе с сообщником следил за Будановым и готовил это преступление. Наиболее вероятной версией убийства экс-полковника Буданова остается месть за гибель чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, заявил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Оперативная работа, которая позволила выйти на Магомеда Сулейманова, задержанного по подозрению в убийстве Юрия Буданова, в значительной степени подтверждает эту версию, заявил источник. Вместе с тем рассматриваются и другие возможные версии. Выйти на подозреваемого позволили технические средства, позволяющие отследить телефонные звонки, исходившие из района, в котором было совершено убийство. Источник добавляет, что после совершения преступления Сулейманов покинул Москву и уехал на Северный Кавказ. Оперативным путем удалось его оттуда выманить, после чего его задержали в середине этой недели. Также не исключено, что Сулейманов не производил выстрелы, а сделал это его сообщник. Действительно ли арестован уроженец Чечни и подтверждается ли чеченский след в этом преступлении? На этот вопрос отвечает член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Комментирует по существу сообщение об аресте подозреваемого в убийстве Юрия Буданова можно, только имея перед глазами материалы уголовного дела. Мы с вами этого не можем. Мы можем только задавать вопросы. Во-первых, месть. Какая месть? Кровную месть невозможно делегировать кому-либо. Но семья Кунгаевых живет в Норвегии, и вроде бы никто не замечал, чтобы они приезжали сюда. И никто не знал за ними намерения мстить, иначе как было сделано, а именно посадить в порядке, предусмотренном российским законодательством. Единственный, пожалуй, такой случай. Месть чья-то еще? Ну, извините, это точно так же, как Шамиль Басаев, который оправдывал весной 2000 года убийство пермских ОМОНовцев, захваченных им местью за Эльзу Кунгаеву. Тоже странно. Ну и, наконец, для того, чтобы найти подозреваемого, нужно исследовать разные версии, разные мотивы. Интересно, следствие успело проверить все то, что чеченцы могли бы предъявить Юрию Буданову? Насколько я знаю, как минимум 6 человек исчезли после задержания в расположении его полка. Еще двое предположительно. Эти версии проверены? Нет. Насколько я помню показания военнослужащего, стоявшего на карауле рядом с Кунгом Буданова, он слышал фразу: «Ну вот опять командиру бабу привезли». Что, проверены все возможные жертвы Юрия Буданова? Вряд ли. Вряд ли это успели сделать. И поэтому пока у меня сплошные вопросы.
Магомеда Сулейманова арестовали до 26 октября. Бывшего полковника российской армии Юрия Буданова убили 10 июня 2011 года в Москве на Комсомольском проспекте. В июле 2003 года Буданов был признан виновным в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд лишил Буданова звания полковника, ордена мужества и права занимать определенные должности в течение 3 лет. 24 декабря 2008 года суд Димитровграда удовлетворил ходатайство Буданова об условно достаточном освобождении. Защита потерпевших обжаловала решение суда, из-за чего осужденный не был выпущен сразу. До этого прошения отклонялись 4 раза. В середине января 2009 года он был освобожден из колонии номер 3 города Димитровграда Ульяновской области. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И еще об одном из самых обсуждаемых российских событий, также, возможно, косвенно связанном с Северным Кавказом. В Саратовской области журналисты и исследователи выясняют подробности истории рядового Андрея Попова, который на днях был арестован накануне, по подозрению в дезертирстве. Сам Попов утверждает, что он вернулся из Дагестана, где 10 лет находился в фактическом рабстве. Накануне солдат был освобожден из-под стражи, сейчас МВД Дагестана выясняет, кто именно и где мог удерживать Андрея Попова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Андрей Попов освобожден из-под стражи и переведен в воинскую часть в Саратове. Он пропал без вести во время срочной службы в октябре 2000 года и считался самовольно покинувшим часть. По словам Андрея, все эти годы он содержался в качестве раба на одном из кирпичных заводов в городе Каспийске в Дагестане. После 2 неудачных попыток Андрею Попову удалось бежать. 20 дней он добирался до дома в районном городе Ершове. Вот что он рассказал на пресс-конференции.
Пока не могу точно вам сказать, потому что я в шоке просто сейчас от того, что я дома. Я был на кирпичном заводе. Город Каспийск. Жили мы в вагончиках. Общения там особо не было. Во время работы там общаться невозможно было. Дагестанцы там местные никто не работает. Только вот граждане России. Москва, Питер. Все это будет проверяться. Потом все узнаете.
Организовал пресс-конференцию депутат областной думы Александр Ландо. Он объяснил причину задержания Андрея Попова полицией города Ершова.
Все, полиция сделала закон. У них есть невыполненное постановление следователя о его задержании и избрание меры пресечения, заключения под стражу. Но что должны сделать люди, которые должны относиться по-человечески, понимать, что нужно по-другому выполнять свои служебные обязанности? Все на все. Нужно было созвониться с военной прокуратурой, созвониться с военным следственным комитетом и сообщить им об этом, для того, чтобы они его забрали.
Ершовские полицейские отправили уведомление о задержании Андрея Попова по почте. Письма еще не дошли до адресата. Военная прокуратура и следственные органы узнали о происходящем из прессы. По словам Александра Ландо, сейчас идет следствие, поэтому Андрей Попов не может дать исчерпывающие ответы на все вопросы журналистов. По закону солдат должен отслужить положенный срок. Если учесть, что срочная служба за это время сокращена с 2 лет до 1 года, Андрею Попову осталось служить 4 месяца. Учитывая сложившиеся обстоятельства, возможно, он будет отпущен домой раньше. Но пока идет следствие, солдат Попов останется в расположении одной из саратовских военных частей. 28-летний Андрей весит 58 килограммов. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие переломов костей. Он, несомненно, нуждается в восстановлении здоровья. Ольга Покуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершение первой части нашего эфира об одной из главных международных новостей. Экономическая ситуация в мире всю прошедшую неделю оставалась неопределенной. Ожидалось, что какую-то ясность внесет речь главы Федерального резерва США Бена Бернанки, произнесенная им вчера вечером на ежегодной экономической конференции в Джексон-Холле, штат Вайоминг. Оправдались ли эти ожидания? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Александру Сиротину.
Бернанке в своей речи не сделал никаких заявлений относительно новых шагов Федерального резервного банка по стимулированию экономики. Он дал понять, что ожидает от Конгресса действий по стимулированию экономического роста и по созданию новых рабочих мест. Накануне выступления Бернанке были опубликованы данные о замедлении экономического роста в Соединенных Штатах до 1%. За первые полгода рост составил всего 0,7%. Эти данные прибавили опасений, что экономика Соединенных Штатов может пережить новую рецессию. Высокие цены на бензин и на продукты питания уже сильно снизили покупательную способность американского потребителя, который, стараясь экономить, тратит все меньше. Эксперты предсказывают, что рост американской экономики в этом году будет ниже 1%, а в 2012 году не более 1,7%, то есть ниже, чем прогнозировалось еще несколько недель назад. Судя по реакции инвесторов, глава Федерального резерва не внес особой ясности в ситуацию. Как только Бен Бернанке начал свое выступление, индекс Доу Джонса упал на 220 пунктов. К середине речи Бернанке цены на фондовой бирже пошли резко вверх и оставались наверху, поскольку Бернанке сказал, что верит в рост американской экономики. Видимо, эти слова внушили инвесторам оптимизм. Также благосклонно были восприняты слова Бернанке о том, что у Федерального резерва есть в запасе инструменты стимулирования экономики. Бернанке сказал: «Любые варианты возможны. Мы не знаем, по какому пути пойдет экономика. Если мы увидим, что процесс экономического оздоровления буксует, а инфляция почти нулевая, то, исходя из этого, будем принимать решения». Вот как прокомментировал выступление Бернанке профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг. Как я понял из речи Бернанке, Федеральный резервный банк решил подождать с новым решением до 20 сентября, когда состоится совещание Совета Федерального резерва. Пока же он воздержался от каких-либо обещаний. Он прав, призывая к действию Конгресс. Печатание новых денег не решит проблему американской, да и любой другой экономики. Стимулировать экономический рост может изменение политики в области государственных расходов, налогообложения и регулирования. Правительство с согласия Конгресса должно снизить государственные расходы, отказаться от идеи повышения налогов, ослабить ограничения, препятствующие развитию бизнеса. Если Белый дом вместе с Конгрессом не примут ясного плана по снижению бюджетного дефицита и не докажут, что способны держать под жестким контролем бюджет, выход из рецессии затянется надолго. Основания для оптимизма появились после речи Бернанке. Поскольку Федеральный резерв не будет печатать новые деньги, финансовая политика Соединенных Штатов не будет сверхинфляционной в ближайшие 30, 60 или даже 90 дней. Стоимость доллара, как я ожидаю, стабилизируется, а может быть даже повысится, особенно на фоне неопределенности ситуации с евро. Это был Ричард Эббелинг, американский экономист. Как заметил другой американский эксперт Филипп Суэгл, профессор Мэрилендского университета, экономическая ситуация в Соединенных Штатах очень сложная. Рост экономики продолжается, пусть и ниже ожидаемого. Безработица больше не растет и даже снижается, хотя и очень медленно. Дефляция не грозит, хотя инфляция стала чуть выше. Поэтому, считает эксперт, Бернанке решил подождать, когда обстановка станет более определенной и тенденции более явными. Бернанке в своей речи 26 августа дал понять, что Федеральный резерв не в состоянии вывести экономику Соединенных Штатов из кризиса в одиночку. Свою часть работы должны сделать американские законодатели. Однако профессор Суэгл сомневается, что республиканцы и демократы сумеют договориться и выработать единый эффективный план действий по серьезному сокращению дефицита. Сам же Бернанке, по мнению профессора, доказал, что может принимать меры по борьбе с дефляцией и инфляцией. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Информационные итоги недели сегодня с 19 до 21 часа в нашем эфире в программе Дмитрия Волчика. Главные темы. Арестованы подозреваемые в убийствах Анны Политковской и Юрия Буданова. Бой без правил у ночного клуба возбудил националистов. Абхазия выбрала нового президента. Бои в Триполи и будущее Ливии. Не пропустите. Итоги недели в 7 часов вечера. А через несколько минут после выпуска новостей в продолжение программы «Время свободы». Рубрика «Кавказ сегодня». Эксперты о скандалах на праймерис партии «Единая Россия». И вспоминаем памятную дату. 20 лет назад президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ о создании в Москве бюро «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На внеочередных выборах президента Абхазии победила вице-президент, исполняющий обязанности главы государства Александр Анквап. По данным Центра избиркома самопровозглашенной республики, он набрал почти 55% голосов избирателей. Председатель Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов назвал трех кандидатов на пост губернатора Петербурга. На выбор президента России будут предложены Михаил Осиевский, Георгий Полтавченко и Вадим Тюльпанов. В Волгограде покончил с собой военнослужащий срочной службы. Солдат оставил записку, в которой объяснил свой поступок дедовщиной в воинской части. В Азербайджане к трем годам лишения свободы приговорен правозащитник Видади Искендеров. Несколько сот боевиков из Афганистана напали на три блокпоста на северо-западе Пакистана. Погибли 26 бойцов военизированных подразделений и полицейских. Ответным огнем убиты 9 нападавших. В Афганистане в результате трех терактов сегодня погибли 4 человека, десятки ранены. В Сирии в столкновениях с силами безопасности погибли еще 2 участника антиправительственных демонстраций, 15 ранены. В Кишиневе прошел военный парад по случаю 20-летия независимости Молдавии. Декларация независимости была одобрена парламентом республики 27 августа 1991 года. Ливийские повстанцы вчера вечером установили контроль над основным пограничным переходом на границе с Тунисом. На восточном побережье США десятки тысяч людей покидают свои дома в связи с приближением мощного урагана Айрин, закрытые аэропорты. В пробах почвы и воды, взятых недалеко от предполагаемого места падения космического корабля «Прогресс», токсичных веществ нет, сообщил Роспотребнадзор.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди традиционная субботняя рубрика «Кавказ сегодня», которую подготовил мой коллега Олег Кусов.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». На этой неделе парламент Турции снял с повестки дня вопрос об армяно-турецких соглашениях, подписанных главами внешнеполитических ведомств обеих стран в 2009 году. Фактически это означает отказ Анкары от ратификации протокола об установлении дипломатических отношений и протокола о развитии двусторонних отношений. Эти документы два года политики и эксперты называли «историческим прорывом в диалоге обеих стран», между которыми отсутствуют дипломатические отношения и полностью закрыта граница. Руководитель аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян полагает, что после подписания в процесс армяно-турецкого сближения вмешался официальный Баку, что и привело к его приостановке.
Сближение с Арменией все-таки это был объективный процесс, поэтому и Турция на это шла. Он приносил позитивные очки и Турции, и, конечно, Армении, но что не было рассчитана турецкой стороной, такая отрицательная реакция к этому процессу со стороны Азербайджана и влияние Азербайджана на турецкую политическую элиту, а также не было рассчитано то, что все-таки оппозиция внутри турецкого парламента, оппозиция политическая, что она будет настолько последовательна против улучшения отношений с Арменией. Конечно, для Армении, мне кажется, было бы хорошо, если бы протоколы были ратифицированы, и тогда армянская сторона тоже быстро бы их ратифицировала. Все знают, что никаких проблем в нашем парламенте бы не было бы у президента. Но мы и так живем уже многие годы закрытой армяно-турецкой границей в отсутствии дипломатических отношений с Турцией, поэтому сказать, что для нас это слишком плохо, это было бы удивительно. Но если бы было улучшение отношений с Турцией и первым был бы открытым границей, конечно, для Армении это был бы очень позитивный шаг.
Говорил глава аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. Сближение между Турцией и Арменией невозможно, поскольку противоречит южно-кавказским интересам Москвы, имеющей большое влияние на Ереван. Так считает глава Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде.
Россия знает, что если Армения и Турция начнут сотрудничать, то Армения будет отходить в сторону Запада, в сторону НАТО. Касалось под тем, что будет проводить переговоры по поводу геноцида, это ученые должны определить, был он или не был. Армения резко это отвергла, сказав, что мы не можем бросить тень на вопрос о геноциде. Армения отказалась от того, чтобы признать территориальную целостность Турции. Армения отказалась урегулировать карабахский вопрос. Что приказывает Россия, Армения это и делает. Проигравшей стороной является Армения, а Турция является стороной незаработавшей. Потому что если бы открылись границы с Арменией, Турция экономически полностью обеспечила бы Армению и на этом сделала бы большие деньги. Вот так.
Это был глава Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Гулузаде. В то же время ереванские эксперты считают, что точку ставить в этом вопросе пока рано. Многие из них убеждены, что турецкий парламент лишь перенес ратификацию соглашений на неопределенный срок, не отказавшись от нее окончательно. «Кавказ сегодня. События и комментарии». В пятницу глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко встретился в Москве с депутатом городского собрания Тбилиси, лидером оппозиционной партии «Свободная Грузия» Кахой Кукавой. После встречи Геннадий Онищенко заявил, что российские эксперты готовы выехать в Грузию для решения вопроса по возвращению грузинского вина и минеральной воды на российский рынок.
Принявший участие в этой встрече президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хамерики подчеркнул, что вопрос о возвращении грузинского вина и минеральной воды в Россию решается без политических условий, поскольку многие эксперты ранее увязывали эту проблему с позицией Тбилиси, препятствующей вступлению Москвы во Всемирную торговую организацию, говорит Владимир Хамерики.
Руководство Роспотребнадзора в лице господина Онищенко имеет единственное только требование грузинской продукции – это качество. И помимо виноводочной продукции и минеральных вод, еще и договорились о сельхозпродукции грузинской для российского рынка. Говорили механизмы, что грузинские производители вина и эксперты в ближайшее время, все зависит от нас, будут здесь, в России, договариваться с экспертами Роспотребсоюза, никаких политических и юридических препятствий тоже нет. Никакого политического обмена нет. Наше лоббирование, конечно, лоббирование грузинской диаспоры в России и активная позиция грузинской партии «Свободная Грузия» лоббировала интересы грузинского народа, грузинских крестьян и грузинских производителей продукции. И вот с помощью этого мы, в принципе, договорились и сняли те барьеры, которые были.
Это был глава Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хамерики. Грузинские производители вин последние годы делают ставку на европейский, а не российский рынок, поскольку это их вынуждает повышать качество своей продукции. Так считает вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери. На его взгляд, возвращение на российский рынок предполагает повышение количества производимого вина в ущерб его качеству.
Стоит ли вообще вернуться туда, на российский рынок? Я думаю, что не стоит. Говорится о том, как будто российский рынок опять готов получать некачественное вино из Грузии. Я в это не верю уже, потому что россияне, они тоже поняли уже вкус западного вина. С другой стороны, я думаю, что это не является приоритетом грузинского правительства вернуться на этот рынок. Что может быть приоритетом для винопроизводителей Грузии? Им надо вырываться на мировой рынок, где качество ценится больше, чем количество. А если пойти опять на российский рынок, это возможно, но это не будет помогать в другое направление. То есть направление мирового рынка ничем не поможет.
Так считает вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандиери. Конкретных договоренностей о сроках поездки российских специалистов в Грузию для изучения качества минеральной воды и вин еще не достигнуто. Участники встречи с Геннадием Онищенко предполагают, что к концу года грузинская продукция уже может появиться на российском рынке.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил и представил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. Партии «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт подвели итоги так называемых «праймерис» – предварительного отбора кандидатов на выборы в Государственную Думу. В самой партии власти говорят о расширении внутрипартийной демократии и народном голосовании. Оппоненты единороссов отмечают многочисленные скандалы во время «праймерис» в регионах, а социологи констатируют снижение рейтингов «Единой России» и ее лидера Владимира Путина. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По данным Левада-центра, с января этого года рейтинг партии «Единая Россия» снизился на 6%, и ровно на те же 6%, с 60 до 54%, упал рейтинг ее лидера Владимира Путина. Между тем, все последнее время в информационном пространстве доминировала тема внутрипартийного голосования, так называемых «праймерис» «Единой России», в которых принимали участие кандидаты, выдвинутые пропутинским Общероссийским народным фронтом. Количество скандалов в ходе этого мероприятия сложно даже подсчитать, ведь достоянием гласности стали отнюдь не все. Например, костромской единорос Владимир Михайлов был вынужден, подобно майору Алексею Дымовскому, записать видеообращение, адресованное Владимиру Путину.
В Костромской области праймерис проведены с грубыми нарушениями. Я обратился в Центральную контрольно-ревизионную комиссию с просьбой провести подчерковедческую экспертизу. На 6-й площадке выборщикам раздавали листочки с фамилиями кандидатов, за которых они должны голосовать. Распространяли партийную газету, в которой кандидату Гальченко предоставили площадь, где большое интервью, а про меня написали откровенную ложь. После того, как я начал говорить о нарушениях праймерис, на меня стали оказывать давление. Сегодня я лишен возможности излагать свою позицию в региональных средствах массовой информации. В офисе предприятия ФЭСТ, которым я руковожу, полицией был проведен незаконный обыск. Считаю, что у нас проведено не народное голосование, а обман народа.
Это был фрагмент видеообращения участника праймерис «Единой России» и общероссийского Народного фронта в Костромской области Владимира Михайлова к своему партийному лидеру, премьеру Владимиру Путину. А в Приморье взбунтовались даже члены счетных комиссий Народного фронта. С подробностями из Владивостока Марина Лобода.
4 декабря в Приморье пройдут двойные выборы депутатов Государственной Думы и депутатов Законодательного Собрания. Соответственно, региональное отделение партии власти проводит два раунда праймерис. Судя по результатам, с поставленной Путиным перед Народным фронтом задачи приморцы не справились. Обновление кадров в местной обойме не произошло. Среди победителей праймерис в основном кандидаты команды губернатора Дарькина. Это единое наблюдение всех местных СМИ. Впрочем, самим журналистам судить сложно. На партийные кастинги они попадают с трудом. Так, на праймерис, состоявшейся во Владивостоке, представители прессы были допущены только после скандала. На заявленное общенародным голосование вход избирателям строго воспрещен. Есть претензии и к процедуре самих праймерис. Она непрозрачна и не позволяет проконтролировать подсчет голосов. По словам члена счетной комиссии одной из площадок во Владивостоке Федора Вугликова, он отказался ставить подпись под итоговым протоколом. Выборщикам заранее выдавали списки кандидатов, за которых надо проголосовать, а некоторые уполномоченные опускали в урну сразу по несколько бюллетеней. Это не первый скандальный случай на праймерис. Ранее отказался визировать протокол Петр Чуркин, один из членов счетной комиссии в городе Артеме. Он заявил, что количество бюллетеней, обнаруженных в урне, превышало число находившихся в зале выборщиков. Наблюдатели полагают, подобные технологии помогают одерживать верх кандидатам, поддержанным администрацией края. Ведь если партсписки в Госдуму утверждает лидер Народного фронта Владимир Путин, то списки на выборах в Законодательное собрание Приморья и, соответственно, победителей диктует губернатор края Сергей Дарькин.
Об итогах праймерис в Приморском крае рассказала корреспондент Радио Свобода Марина Лобода. Когда эпопея праймерис только начиналась, средства массовой информации больше писали о том, какие эстрадные и кинозвезды, а также знаменитые спортсмены согласились участвовать в партийном шоу. Сегодня руководство «Единой России» старается подчеркнуть разнородный социальный состав победителей праймерис. Секретарь президиума Политсовета партии власти Сергей Неверов на встречу с журналистами пришел в сопровождении токаря, учительницы, автомобилиста-общественника и топ-менеджера компании «Картофельный альянс». Так называемые праймерис «Единой России» – это некий ранее невиданный кентавр, говорит президент Центра политическая аналитика Михаил Тульский.
Вообще, если говорить о праймерис, то в Америке праймерис – это голосование десятков миллионов простых избирателей. На них голосуют ровно столько же людей, сколько потом голосуют на обычных выборах. Просто половина из этих людей голосуют на демократических праймерис, половина, наверное, на республиканских. Российские, единоросские праймерис не имеют к настоящим праймерис ни малейшего отношения. В Америке также есть еще и кокусы. Это голосование партактива. Туда, насколько я знаю, тоже вход довольно свободный. Так вот, на кокусах там происходят многочасовые дебаты, дискуссии, обсуждения, программ одного кандидата, другого, выступления, споры между кандидатами или их доверенными лицами. Так вот, на кокусы единоросские праймерис тоже не похожи, потому что в единоросских праймерисах нет ни малейших дебатов, ни малейших споров, ни малейших дискуссий. В «Единой России» мы видим 2 миллиона членов. «Единая Россия» заявляет, что у нее 2 миллиона членов. А почему-то право голоса на праймерис получили получили только 200 тысяч. Всего лишь каждый десятый член, да и то из них еще какие-то представители от общественных организаций есть. Мы не знаем, по какому принципу «Единая Россия» поразила в правах 90% своих членов.
Задает риторический вопрос политолог Михаил Тульский. С 6 по 17 сентября пройдут региональные партконференции «Единой России», на которых результаты праймерис будут утверждены. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На внеочередных выборах президента самопровозглашенной республики Абхазия победил вице-президент, исполняющий обязанности главы самопровозглашенного государства Александр Анквап. Партия «Единая Россия» назвала трех кандидатов на пост губернатора Петербурга. На выбор президента будут предложены Михаил Осиевский, Георгий Полтавченко и Вадим Тюльпанов. В Волгограде покончил с собой военнослужащий срочной службы из-за неуставных отношений воинской части. В Кишиневе состоялся военный парад по случаю 20-летия независимости Молдавии. На восточном побережье США десятки тысяч людей покидают свои дома в связи с приближением мощного урагана Айрин, закрыты аэропорты. Ливийские повстанцы вчера вечером установили контроль над основным пограничным переходом на границе с Тунисом. Число погибших при взрыве в нигерийской столице Абуджи выросло до 25, десятки людей ранены. В пробах почвы и воды, взятых недалеко от предполагаемого места падения космического корабля «Прогресс», токсичных веществ нет, сообщил Роспотребнадзор. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Минувшая неделя – неделя 20-й годовщины переворота ГКЧП, провозглашения независимости бывшими советскими республиками, завершается еще одной датой, особенно важной для нас, журналистов «Радио Свобода», и, я уверен, многих из вас, слушателей нашей станции. 20 лет назад, 27 августа 1991 года, через неделю после путча, Борис Ельцин подписал указ, разрешающий открыть в России представительство «Радио Свобода». «Свободная Европа», «Радио Свобода». По сути, с момента появления этого документа и ведет отсчет Московское бюро свободы. Хотя, конечно, помещение, студии, штат сотрудников – все это появилось не сразу и заработало не с первого дня. Но первый камень был заложен именно тогда, в августе 91-го. О том, как все начиналось, в программе «Мифы и репутации» рассказывал Иван Толстой. Ему удалось найти и уникальные архивные записи. Прямой эфир 28 августа 1991 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «В стране и мире». Тема у нас одна – это сегодняшний день большой страны, все еще именующийся Советский Союз. Все остальное – лишь частное проявление этой общей темы. Добрый вечер. У микрофона Ефим Фиштейн. Президент России Борис Ельцин издал указ. Эко невидаль, скажете вы, тем более за скучным номером 93. Не торопитесь, такие указы издаются не каждый день. Лучше послушайте Михаила Соколова и Андрея Бабицкого.
Владимир Лукин предложил корреспондентам «Радио Свобода» в Москве Михаилу Соколову и Андрею Бабицкому подготовить проект указа. Что мы и сделали при участии корреспондента «Радио Свобода» Марка Бейхе. Итак, указ президента Российской Советской Социалистической Республики читает Андрей Бабицкий.
А бюро независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа». В связи с обращением дирекции независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа», финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов Америки, и учитывая ее роль в объективном информировании граждан РСФСР
и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР, постановляю. Первое. Разрешить дирекции независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» открыть постоянное бюро в городе Москве с корреспондентскими пунктами на территории РСФСР. Второе. Министерству иностранных дел РСФСР предоставить официальную аккредитацию корреспондентам независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» и обеспечить им возможность беспрепятственного осуществления журналистской деятельности на территории РСФСР. Третье. Мэру города Москвы выделить помещение для бюро независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» в городе Москве. Четвертое. Министерство печати и массовой информации РСФСР, Министерство РСФСР по связи, информатике и космосу обеспечить бюро независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» необходимыми каналами связи. Пятое. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Президент РСФСР Борис Ельцин. Москва, Кремль, 27 августа 1991 года, номер 93.
Первым директором Московского бюро «Свободы» стала наша лондонская сотрудница Алена Кожевникова. На нее и легли главные тяготы организации представительства.
13 марта я прилетела сюда. Совершенно пустое, недостроенное помещение. У меня не было ничего. Не было блокнотика и карандаша. Вообще, просто вот взяли и бросили. Если бы я знала, я, может быть, даже с малодушным селом не приехала. Но это тот случай, когда ты не знаешь, конечно. Вот, и мы стали...
Всю историю твоей,
да,
своими руками.
Пустячки, конечно, поеду. И приехала, и мы вот с Таней Ивановой вдвоем каждый день приходили. Тут мыли. Ну, там истории было, конечно, пока это все строилось. Там же даже электричества не было, телефона не было.
Татьяна Иванова, о которой рассказывает Алена Кожевникова, это бессменный секретарь Московского бюро, разделившая все трудности первых месяцев.
Татьяна Павловна, что представляло собой бюро в первый день, когда вы пришли сюда? Какую дверь вы открыли ключом?
Там не было ключей, там не было дверей, и там даже не было окон, потому что это оказался чердачный этаж. Мы с Аленой Глебовной пришли, у нас был легкий шок, даже не легкий. Там почему-то оставались ведра, мы их перевернули, сели и горько заплакали. На этих ведрах мы плакали не однажды. Ну, а дальше начались какие-то вот такие вот, я даже не знаю, назвать их организационными работами или какими, потому что все технические службы находились тогда в Мюнхене. По телефону мы пытались с ними как-то разговаривать, о чем-то спрашивать. Кстати, о телефоне. Телефона тоже не было. Поэтому нам несчастным выделили какой-то старенький аппаратик, наши арендодатели, который почему-то все время ломался, отключался и прочее.
Вы не помните, кто из редакторов первым просунул свой нос в дверь?
Я помню, что вот был Миша Соколов, был Карен Агамиров, Бабицкий, естественно, Дэйч, может быть, кого-то забыла. А, Митя Волчек первый был, точно. Первый был Митя Волчек, вспомнила. Потому что Алена уже с ним была знакома, и она меня познакомила с ним, точно. Митя Волчек первый. Только не в дверь просунула, а в проем, потому что двери потом привозили из Мюнхена и их устанавливали.
Ни бюро, ни корреспонденты, ни редакторы не работают на радио сами по себе. Их деятельность невозможна без основного человека в студии, звукооператора, режиссера или, по-свободовски, продюсера программы. Звуковое рождение московской редакции стало возможным благодаря таким мастерам, как Наталья Белова и Дмитрий Налитов. А Наташа начала записывать «Свободовцев» еще осенью 91-го. Продюсеров поначалу было двое, правда?
Да, профессиональных продюсеров было двое, это я и Дима Налитов, мы вместе работали в Останкино. Просто когда бюро искало продюсеров, естественно, где же искать звукорежиссеров? Или на Радио России, или в Останкино. Но Радио России была тогда молодая организация, оттуда еще никто не уходил, наоборот, туда шли. А в Останкино была большая текучка кадров, и, естественно, как только прошел клич, народ немножко боялся. Все-таки Радио Свобода – это такая диссидентская организация считалась. И многие операторы, особенно которые уже в возрасте были, они, конечно, побоялись. А нам, молодым, не так страшно было. Тем более, сколько себя помню, у меня отец всегда слушал Радио Свобода. Для меня это не было чем-то крамольным.
Какое событие в начале работы Московского бюро вы считаете важнейшим, переломным?
Серьезным переломом был, конечно, путч 93-го, когда Москва вышла в прямой эфир. Тогда события развивались с такой скоростью, их было так много, что невозможно было записывать и передавать материалы в Мюнхен. Единственным выходом был прямой эфир из бюро. Это было 3 октября в воскресенье. Мы вышли в прямой эфир часа в 3 или в 4 дня и закончили вещать в понедельник 4 поздно вечером. И это был переломный момент. И после этого можно сказать, что Московское бюро заработало.
К середине 91-го года сложилась постоянная группа, или, как теперь говорят, пул корреспондентов, обозревающих основной спектр политической и культурной жизни СССР. Михаил Соколов.
Так получилось, что на «Свободе» я работаю с декабря 90-го года, когда Вадим Белоцерковский пригласил меня в Мюнхен, а Савик Шустер, увидев в коридоре, затащил в студию программы «В стране и мире». После этого была веселая весна 1991 года. Забавно было, когда в Кремль на телефон в фойе зала заседания Верховного Совета СССР мне звонили из Мюнхена. На августовский путч ГКЧП я успел из отпуска, и с утра 19-го мы с Андреем Бабицким вещали из Белого дома, из кабинета депутата Сергея Юшенкова. Помнится ельцинский бункер, беготня по коридорам, автоматчики, залегшие у окон, пулемет на турели у входа в кабинет Александра Рудского, ликование толпы, победа, Борис Ельцин, дающий нам эксклюзивное интервью и благодарящий Радио Свобода за поддержку. Указ о легализации Радио Свобода в России был написан мной в эйфории после этого разговора с Ельциным. Андрей Бабицкий одобрил мой текст, а Марк Дэч сказал, что требование предоставить еще и частоту для вещания, это уже слишком. Мы этот пункт вычеркнули, и оказалось, что это была серьезная ошибка. Я помню, тогда я бегал по зданию Верховного Совета РСФСР и собирал подписи. Текст визировали Владимир Лукин, Геннадий Бурбулис, Сергей Шахре, Олег Румянцев, и через неделю президентский указ вышел. В каком-то неприметном кабинете Белого дома мне выдали экземпляр с автографом Бориса Ельцина под фиолетовой печатью. Отменил этот указ друг свободы Владимир Путин. Со времени указа формально можно начать отсчет истории Московского бюро «Радио Свобода», хотя реально оно в виде группы моих коллег, это были Дмитрий Волчек, Андрей Бабицкий, Карен Агамиров и Марк Дэйч, появилось года на два раньше. Для меня вехи нашей истории, когда московская команда была на высоте, это репортажи со съездов народных депутатов России, кризис 93-го года, события двух чеченских войн, экономический крах 98-го, постоянное освещение выборов федеральных и региональных, и главное – поддержка свободного слова в постепенно изживающей право на правду путинской России.
Михаил Соколов рассказывал Ивану Толстому об истории создания Московского бюро «Радио Свобода». Напомню, указ об этом президент РСФСР Борис Ельцин подписал ровно 20 лет назад. На этом мы завершаем субботний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. Итоги недели в вечернем эфире подведет мой коллега Дмитрий Волчек. Последние новости и наши репортажи на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. А через несколько минут слушайте в эфире Радио Свобода «Кавказский час» – программу о событиях на Южном и Северном Кавказе. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.